Непрошенные мысли снова начали беспокоить ее. И чему она сама удивлялась, Людвиг как будто становился ей менее дорог. Она глядела на его лицо, и оно становилось как будто все более длинным и неприятным. Штирнер замечал это и хмурился все больше. Не радовали его и телеграммы Зауэра. Он сообщал о ряде неудач. За время отсутствия Штирнера возродилось несколько банков. Некоторые крупнейшие заводчики и шахтовладельцы сумели получить заграничный кредит и оплатили векселя, выйдя таким образом из-под финансовой кабалы Штирнера. Но главное, с отъездом Штирнера против него поднялась большая газетная компания. Объединение в руках одного банка Эльзы Глюк всего финансового и промышленного богатства страны признавалось опасным для государства и интересов населения. Правительственные газеты были также вооружены против Штирнера, как и частные. Необычайный, беспримерный успех Штирнера давал тему для самых различных предположений и толкований. Причем большинство газет склонялось к тому, что чем бы ни был вызван этот успех, он выходит из обычных рамок, а потому необходимо бороться с этим могуществом также необычными мерами, не предусмотренными в законе. Возможно, что правительство издаст специальное законодательное постановление, направленное против Штирнера. Министры, не утвердившие устава акционерного общества Мюнстерберга и Шумахера, принуждены были под влиянием общественного мнения подать в отставку. Хотя негласное следствие, которое велось против них, не могло установить наличие корыстных мотивов в их поведении, иначе говоря, подкупа их Штирнером. Мюнстерберг не перенес удара и умер. Шумахер делал попытку покончить с собой, выжил и уехал в Америку. Таковы были новости последней недели. О Штирнере знал уже весь мир. Имя его было у всех на устах. Здесь, в Ментоне, он с женой держался особняком. Каждый их выход возбуждал такое любопытство, смешанное со страхом, что Штирнер сам избегал показываться в обществе. Пока Эльза была нежна с ним, он не чувствовал особого одиночества, но за последние дни она становилась все холоднее к нему, и он делался все более мрачным. Потом он вдруг принялся за работу. Заказал железные листы, проволочную сетку, изоляторы, целый ворох электрических материалов, приказал отнести все это в отдельную комнату и там заперся на целый день. На другое утро Эльза была вновь нежна и переполнена любовью к нему. Но, казалось, и это уже не радовало его. Чтобы рассеяться, он предложил ей прогуляться в горы. Они уж давно не выходили из дому. На этот раз Эльза охотно согласилась. Они зашли далеко и остановились отдохнуть в небольшом, бедном, чистеньком домике. Гостеприимная, словоохотливая и любопытная старушка принесла им молока и, осведомившись, откуда они, заговорила. «Вот вы откуда! Там, говорят, теперь появился какой-то человек, Штирнер. Чего только у нас про него не говорят. Они с женой теперь самые богатые люди во всем мире. Но только темное это богатство. Сколько народу погибло из-за него, сколько разорилось, сколько крови и слез пролилось. В дверь постучали, и тотчас, не ожидая ответа, в комнату вошел запыхавшийся слуга с виллы. «Простите, господин Штирнер, вы приказали все срочные телеграммы доставлять немедленно». И, утирая пот со лба, он подал телеграмму. «Вот, только что получено».